Александр Дюма. Корсиканское семейство. В начале марта месяца 1841 года я путешествовал по Корсике. Путешествие по Корсике чрезвычайно живописно и очень удобно. Вы садитесь в Тулоне на корабль, и через 20 часов вы в Аяччо. Или через 24 часа в Бастии. Там вы покупаете или нанимаете лошадь. Если нанимаете, то платите по 5 франков за день. Если покупаете, то платите разом 1500 франков. Не смейтесь над умеренностью цены. Нанятая или купленная лошадь, как знаменитый конь Гасконца, который прыгал с нового моста в Сену, творит такие штуки, каких не в состоянии совершить ни Просперо, ни Натилус, герои скачек в Шентильи и на Марсовом поле. Лошадь ваша везет вас по таким дорогам, где сам Бальма не обошелся бы без шипов, и по таким мостам, на которых сам Ореоль попросил бы балансерный шест. Путешественник только закрывает глаза и предается совершенно своей лошади, до опасности ему нет дела. Нужно прибавить, что на этой лошади, которая пройдет везде, можно проехать 15 лье в день, и она не заставит вас ни кормить, ни поить себя. Если вы останавливаетесь для осмотра древнего замка, выстроенного каким-нибудь знатным феодалом, или для обозрения старой башни, воздвигнутой генуэзцами, лошадь ваша щиплет траву, грызет древесную кору или лижет утес, покрытый мхом. Этого уже с нее довольно. А ночное пристанище находите вы еще проще. Путешественник приходит в деревню, проходит главную улицу, выбирает любой дом и стучится в двери. Через минуту хозяин или хозяйка появляются на пороге, приглашают путешественника сойти с лошади, предлагают ему половину ужина, отдают свою постель, если только она у них одна, и на другой день, провожая, благодарят за оказанное им предпочтение. Разумеется, о вознаграждении нет и помину. Малейший намек на плату есть уже оскорбление для хозяина. Если в доме прислуживает молодая девушка, можно предложить ей какой-нибудь шелковый платочек, которым она повяжет голову, когда пойдет на праздник в Кальки или в Корте. Если же служит мужчина, он охотно примет какой-нибудь кинжал, которым при встрече убьет своего врага. Да, и тут не худо справиться, не родственники ли хозяину его слуги, а это здесь часто случается. Бедные идут в услужение к своему богатому родственнику и в вознаграждение за свои труды получают от него пищу, пристанище и 2 или 3 пиастры в месяц. Не думайте, чтобы эти племянники или братья в 4-м и 5-м колене служили своему господину хуже, нежели обыкновенные слуги. Нет, этого здесь не бывает. Корсика — французская провинция, но она далеко еще не Франция. О ворах здесь нет и слуху, зато бандитов изобильно. Но не смешивайте одних с другими. Ступайте без боязни в Аяччо, в Бастию, хотя бы у вас был привязан к луке вашего седла полный кошелек золота. Вы проедете весь остров, не встретя и тени опасности. Но не ходите из Аккана в Левакко, если у вас есть враг, объявивший вам вендетту. Я не отвечаю за вас на этом переходе в 2 лье. Как я уже сказал, я был в Корсике в начале марта. Я там был один. Жаден остался в Риме. Я переехал туда с острова Эльбы, вышел на берег в Бастии, купил себе лошадь именно за ту цену, как я говорил выше, посетил Корте и Аяччо и обозревал Сартенскую провинцию. В этот день я ехал из Сартена в Сулакару. Расстояние очень небольшое, 12 лье, не более, со всеми объездами, которые необходимы при переезде через горы. Однако ж я все-таки взял проводника, опасаясь заблудиться в Маке. К 5 часам мы были на вершине холма, который возвышался над Ольмето и Сулакару. Тут мы остановились на минуту. «Где вам угодно пристать, сеньор?» — спросил меня проводник. Я взглянул на деревню, посмотрел на ее улицы. Они казались почти пустыми, только женщины изредка появлялись кое-где, шли быстрыми шагами и часто осматривались. По правилам гостеприимства, о которых я уже говорил, мне оставалось только выбирать из сотни домов, составлявших селение. Я искал глазами жилище, в котором и мог бы найти более удобств. Взор мой остановился на доме, выстроенном вроде крепости, с бойницами перед окнами и над дверями. Я в первый раз видел такие укрепления, но надобно сказать, что Сартенская провинция — классическая страна вендетты. «Хорошо», — сказал проводник, следуя глазами за моей рукой. «Мы отправимся к Савильи де Франки. Дело, сеньор, вы хорошо выбрали, видно, что вы опытны». Нужно заметить, что в 86-м департаменте Франции постоянно говорят по-итальянски. «Но», — спросил я, — «не будет ли неприлично просить приюта у женщины? Если я не ошибся, этот дом принадлежит женщине». «Точно», — отвечал проводник с удивленным видом. «Но что ж сеньор находит тут неприличного?» «Если эта женщина молода, — сказал я, возбуждаемый чувством приличия, или, может быть, самолюбием парижанина, ночь, проведенная мною под ее кровлею, не повредит ли ее репутации?» «Что такое?» — спросил проводник, очевидно желая отыскать смысл моих слов. «Разумеется, — отвечал я, начиная терять терпение, — эта женщина вдова, не так ли?» «Да, ваше превосходительство». «Хорошо, примет ли она к себе молодого человека?» В 1841 году мне было 36 лет с половиной, и я еще называл себя молодым человеком. «Примет ли она молодого человека?» — повторил проводник. «Да ей-то что за дело, молоды вы или стары?» Я видел, что не успею ничего добиться, если буду расспрашивать таким образом. «А сколько лет госпоже Савильи?» — спросил я. «Около 40». «А», — произнес я, все еще отвечая на собственные мысли, — «это хорошо. А дети есть?» «Есть два сына, прекрасные молодые люди. Я их увижу?» «Увидите одного, того, который с нею живет, а другой?» «Другой в Париже. А сколько им лет?» 21 год. Обоим?» «Да, потому что они близнецы». «К чему же они себя готовят?» «Парижский будет адвокатом, а другой?» «Другой будет корсиканцем». «Ага», — произнес я, находя этот ответ очень уже характеристическим. «Хорошо, пойдем же к Савильи де Франки». И мы пустились в путь. 10 минут спустя мы вошли в селение. Тогда я приметил, что каждый дом был точно так же укреплен, как и дом Савильи, только не бойницами, потому что бедность владельцев не позволяла им этой роскоши в укреплениях, а просто дубовыми досками, которые охраняли нижнюю часть окошек. В этих досках были проделаны отверстия для ружей. Другие окна заделаны были кирпичом. Я спросил у моего проводника, как назывались эти бойницы. Он мне отвечал, что это были копейницы. Его ответ объяснил мне, что вендетта существовала прежде изобретения огнестрельного оружия. По мере того, как мы поднимались по улицам, деревня принимала более и более характер совершенного уединения и скуки. Многие дома, казалось, выдержали осады и были изрыты пулями. По временам сквозь бойницы мы видели блестевший любопытный глаз, провожавший нас. Но нельзя было отличить, кому принадлежал этот глаз — мужчине или женщине. Мы подошли к дому, который я выбрал. Действительно, он был гораздо лучше других. Одно меня поразило. Дом этот, которого бойницы сначала бросились мне в глаза, вовсе не был так укреплен, как казался по наружности. Окна его не были заделаны ни досками, ни кирпичом. В них были вставлены простые рамы со стеклами, которые ночью закрывались ставнями. Правда, на этих ставнях были заметны следы, которые тонким наблюдателем тотчас были бы признаны за дырки, пробитые пулями. Но эти дыры были старые, пробиты, по крайней мере, лет 10 тому назад. Едва мой проводник постучался, как дверь отворилась, не робко, не с затруднением, но просто настежь. На пороге показался слуга. Сказав «слуга», я ошибся. Я должен был сказать «человек». «Слугу» означает «ливрея», и особа, которая отворила нам дверь, была одета просто в бархатный камзол и штаны из той же материи с кожаными стеблетами. Штаны на талии были перехвачены пестрым шелковым поясом, из-под которого выходила ручка ножа испанской формы. «Друг мой», — сказал я ему, — «может ли иностранец, ни с кем не знакомый в Сулакаро, просить вашу госпожу о гостеприимстве?» «Разумеется, может, ваше превосходительство», — отвечал слуга. «Иностранец делает честь дому, перед которым останавливается». «Мария», — продолжал он, обращаясь к служанке, которая явилась вслед за ним, «доложите хозяйке, что путешественник-француз просит гостеприимства». В то же время он сошел с крутой лестницы и взял за узду мою лошадь. Я соскочил на землю. «Вашему превосходительству не о чем беспокоиться», — сказал он. «Все будет перенесено в вашу комнату». Я воспользовался этим приглашением к бездействию, самым приятным для всякого путешественника. Поднялся медленно по лестнице и вошел в дом. На повороте коридора я встретился с женщиной высокого роста, в черном платье. Я понял, что эта женщина еще прекрасная, несмотря на лета, хозяйка дома, и остановился перед нею. «Может быть, вы сочтете меня докучливым», — сказал я ей, кланяясь, «но обычай страны некоторым образом извиняет мою смелость, а приглашение вашего слуги позволяет мне надеяться на благосклонный прием». «Вас приветствует мать», — отвечала мне Савилья Франки, «а через несколько времени вы увидите и сына. С этой минуты дом наш принадлежит вам. Располагайте им как своим». «Я прошу у вас приюта только на одну ночь. Завтра утром, на рассвете, я уезжаю». «Как вам угодно, сударь, но я надеюсь, что вы перемените мнение и позволите нам видеть вас у себя гораздо более». Я поклонился в другой раз. «Мария», — продолжала она, — «проводи их в комнату Луи. Затопи сейчас камин и принеси теплой воды». «Извините», — продолжала она, обращаясь ко мне, между тем, как служанка готовилась исполнить ее приказание. «Я знаю, что путешественнику с дороги всего нужнее вода и огонь. Не угодно ли вам идти за эту девушкой? Спросите у нее все, что вам нужно. Мы ужинаем через час, и мой сын, когда возвратится, пришлет спросить у вас, можно ли будет ему повидаться с вами. Вы извините, сударыня, мое дорожное платье». «Конечно», — отвечала она, улыбаясь, «но с условием, что и вы извините наш деревенский прием». Служанка пошла по лестнице, я поклонился в последний раз и пошел за нею.